Первый укус. Митра позвонил узнать, как дела.
«Нормально», — ответил я хмуро. «Вот только эта норма мне не особо нравится».
«Образно говоришь», — хохотнул Митра. «Язык делает нас интересными собеседниками. У нас даже пословица есть. Язык до Киева доведет».
«А какие еще пословицы у вампиров?»
«Например, такая...» «Ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Смысл не надо объяснять?»
«Не надо».
«Не понимаю, отчего ты мрачен. Ты хоть понимаешь, что ты теперь совсем другое существо? Намного образованнее и совершеннее, интеллектуально выше».
«У этого другого существа накопилось много вопросов, а на них никто не хочет отвечать».
«Подожди, скоро будешь знать больше, чем захочешь. Всему свое время. Сейчас, например, время предупредить тебя об одной вещи, чтобы это не было для тебя шоком».
«Что такое?» — спросил я встревоженно. Митра засмеялся.
«У тебя, похоже, уже шок. Скоро ты первый раз укусишь человека. Когда точно, я не знаю, но ждать осталось недолго».
«Я не думаю, что у меня получится», — сказал я.
«Не переживай», — ответил Митра. «Твоя скрипочка заиграет сама».
Ну и сравнение.
«В самый раз. Помнишь, как у Гумилева? Но я вижу, ты смеешься. Эти взгляды — два луча. На, владей волшебной скрипкой. Загляни в глаза чудовищ и погибни славной смертью».
Митра сделал интригующую паузу. «Ламца-дрица-ча-ча-ча», — закончил я. «Видимо, препарат Пастернак плюс 1/2 Набоков еще не выветрился полностью из моего организма».
«Ты просто боишься нового», — сказал Митра. «А бояться не надо. В твоей жизни приближается радостное событие. Первый раз это...» «Я не берусь описать, но воспоминания остаются очень отрадные».
«Что мне надо делать?»
«Ничего, я же сказал. Жди. Твой дух сам проявит себя, когда настанет время».
Не могу сказать, что меня ободрило это напутствие. Я вспомнил японский обычай. Получив новый меч, самураю следовало ночью выйти за окраину города и срубить голову первому встречному. Меня томило чувство, что я должен сделать нечто похожее, но язык пребывал в равнодушном покое, и эта уверенная в себе тяжесть в самом центре души успокаивала, словно приложенный ко лбу лед. Я понимаю, что слова «в центре души» звучат странно, у души ведь никакого центра нет, но это у нормальной души, а у моей он был. Произошло все совсем не так, как я предполагал. Первый вампирический опыт оказался связан не столько с Танатосом, сколько с его многолетним партнером Эросом. Но назвать это событие приятным мне трудно все равно. Однажды днем, сразу после занятий с Бальдером, я уснул. Проснувшись через несколько часов, я почувствовал внезапное желание выйти на прогулку. Надев джинсы и черную футболку с одним из Симпсонов, в этом наряде я когда-то ходил на работу в универсам, я вышел из квартиры. Город тонул в вечернем солнце. Я шел по улице, мучаясь неясным томлением. Хотелось то ли курить, чего я никогда не практиковал, то ли выпить пиво, чего я никогда не любил. Я испытывал потребность что-то сделать, но не понимал, что именно и как. И вдруг это стало ясно. Не берусь объяснить, каким образом я выбрал цель. Просто в какой-то момент оказалось, что она выбрана. Произошло это так. Я увидел в толпе девушку, которая шла мне навстречу. На ней было светлое клетчатое платье, а в руке белая сумка. Посмотрев на меня, она прошла мимо. Безо всяких сомнений или колебаний я развернулся и пошел за ней следом. Я понял, что сейчас произойдет. У меня было ощущение, что действую уже не я. Язык взял на себя управление моей волей. Я действительно чувствовал себя лошадью, которая несет в атаку старого опытного кавалериста. Лошади было страшно и хотелось убежать, но шпоры сидели в ее боках слишком глубоко, поэтому я действовал быстро и точно. Приблизившись к девушке, я наклонился к ней, словно чтобы окликнуть. Инстинкт заставил меня приоткрыть рот, будто я хотел втянуть воздух. Я увидел раковину ее уха совсем близко. И тут произошло нечто странное. Я услышал негромкий щелчок. Моя голова непроизвольно дернулась, и я понял, что дело сделано. Со стороны, должно быть, это выглядело так. Молодой человек решил обратиться к девушке с вопросом, открыл рот, наклонился к ее уху, внезапно чихнул и, смутившись, сбавил шаг. Она не обернулась, только нервно повела плечами. На ее шее появилось крохотное розовое пятнышко. Укус был выполнен мастерски, на коже не выступило ни капли крови. Борясь с желанием сесть прямо на тротуар и томно прикрыть глаза, я пошел за ней следом. Тогда я еще не знал, что впервые укусить человека другого пола — это такое же странное переживание, как впервые поцеловаться. Есть такое библейское выражение «познать женщину». На него, я полагаю, намекала известная реприза юмориста Хазанова «У ты какая!». Но к людям оно не относится. Мужчина может в лучшем случае переспать с подругой, а вот познать женщину в состоянии лишь вампир. И это открывает ему глаза на удивительную тайну, которая в полном объеме не знакома никому из людей, хотя каждый знает ровно одну ее половину. Дело в том, что сосуществование двух полов — это удивительный и смешной казус, невероятно нелепый, но совершенно скрытый от человека. Люди основывают свои мнения о внутренней жизни другого пола на всякой ахинеи, подчеркнутых из настенного календаря секретах ее души или, что гораздо страшнее, методах манипулирования мужским сверх-я в версии журнала «Женщина и успех». Эта внутренняя жизнь обычно изображается в понятной другому полу терминологии. Мужчина описывается как нахрапистая и грубая женщина с волосатым лицом, а женщина — как мужчина-идиот без члена, который плохо водит автомобиль. На деле мужчины и женщины гораздо дальше друг от друга, чем могут себе представить. Это даже трудно объяснить, насколько они не похожи. Дело здесь, конечно, в гормональном составе красной жидкости. Можно сказать, что наш мир населяют два вида наркоманов, которые принимают сильнейшие психотропы с очень разным действием. Они видят диаметрально противоположные галлюцинации, но должны проводить время рядом друг с другом. Поэтому за долгие века они не только научились совместно ловить принципиально разный кайф, но и выработали этикет, позволяющий им вести себя так, как если бы они действительно понимали друг друга, хотя одни и те же слова, как правило, значат для них разное. Можно вообразить, что это знает любой транссексуал, который сделал операцию по перемене пола и прошел курс гормональных инъекций. Не совсем так. Транссексуалы меняют свое внутреннее состояние постепенно. Это похоже на плавание через океан, за время которого путешественник забывает, кто он и откуда. А вампиры могут переноситься из одного состояния в другое за секунду. Девушка, которую я укусил, запомнила меня. И я понял, что понравился ей. Это было все равно, что увидеть свое отражение в наделенном эмоциями зеркале. Сначала я удивился, потом смутился. А потом мои мысли приняли не вполне порядочный и не до конца контролируемый характер. Мы повернули на Большую Бронную. Шагая за ней, я бесстыдно рассматривал узлы ее памяти и соображал, как воспользоваться увиденным. Когда мы приблизились к Пушкинской площади, план был готов. Обогнав ее метров на 10, я остановился, развернулся и пошел ей навстречу с широкой улыбкой на лице. Она с удивлением посмотрела на меня и прошла мимо. Немного подождав, я повторил маневр, обогнал ее, повернулся навстречу и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ и снова прошла мимо. Когда я повторил процедуру в третий раз, она остановилась и сказала: «Чего?» «Ты меня не узнаешь?» — спросил я. «Нет». «А кто ты?» «Рома». Я назвал собственное имя, потому что она не помнила, как зовут человека, за которого я решил себя выдать. «Рома? Какой Рома?» И тут я выложил на стол своего ворованного туза. «Пансионат Тихие Азоры. Новый год. Комната с елкой, где свет не горел. Когда все пошли жечь пиротехнику. Правда, не помнишь?» «Ой!» Она даже покраснела. «Это был ты?» Я кивнул. Она опустила голову, и мы пошли рядом.
«Я никогда так не напивалась», — сказала она. «Стыдно. Долго не могла в себя прийти».
«А для меня», — соврал я бессовестно, — «это одно из лучших воспоминаний жизни. Звучит высокопарно, но так и есть. Я тебе звонил потом. Много раз».
«Куда звонил?»
Я назвал номер ее мобильного, изменив последние две цифры с 15 на 17. Она всегда говорила 17, когда не хотела давать свой настоящий номер, но неловко было отказать. Потом всегда можно было сказать, что собеседник ослышался.
«Наизусть помнишь?» — удивилась она. «Ты неправильно записал. Там в конце 15».
«Вот черт», — сказал я. «Ну почему так всегда бывает? Слушай, может, нам отметить встречу?» Остальное было просто. Сначала мы зашли в кафе на Тверской, потом в другое кафе, где мне пришлось укусить ее еще раз, уточнить, что именно обсуждать за столом. В этот раз на шее осталась капелька крови. Я говорил только на интересные ей темы и только то, что ей хотелось слышать. Это было нетрудно. Я ощущал себя Казановой. У меня даже мысли не было, будто я делаю что-то дурное. Разница со стандартным мужским поведением заключалась в том, что обычно человеческий самец врет наугад и навскидку. А я знал, что говорить и как. Это было все равно, что играть в карты, зная, что на руках у партнера. Шулерство, да, но ведь люди в таких случаях играют исключительно с целью проиграть друг другу как можно быстрее, по возможности не нарушая правил хорошего тона. Мы пошли гулять. Я говорил, не умолкая. Маршрут нашей прогулки как бы случайно вывел нас к ее дому, сталинской высотке на площади Восстания. Я знал, что у нее никого нет дома, и мы, естественно, пошли пить чай. Даже самая сложная для меня фаза ухаживания, переход от разговоров к делу, который всегда выходил у меня крайне неловко и угловато, прошла гладко. Проблема возникла там, где я не мог ее ожидать. Думаю, что без облагораживающего влияния уроков дискурса я не смог бы внятно объяснить, что случилось. Унылый и обыденный акт любви, совершаемый не по взаимному влечению, а по привычке, у людей так оно чаще всего и бывает, всегда напоминал мне наши выборы. После долгого вранья пропихнуть единственного реального кандидата в равнодушную к любым вбросам щель. А потом уверять себя, что это и было то самое, по поводу чего сходит с ума весь свободный мир. Но я знал, когда этот опыт удается, я не про выборы, происходит нечто качественно другое. Возникает момент, когда два существа соединяются в один электрический контур и становятся как бы двухголовым телом. Геральдический пример — древний византийский герб, изображающий малого азиатского петуха в точке вынужденного единства с подкравшимся сзади державным орлом. Нам повезло, этот момент наступил, я не про герб. И в эту же секунду она все про меня поняла. Не знаю, что именно она почувствовала, но я был разоблачен, сомнений не оставалось. «Ты!» — оттолкнув меня, она села на край кровати. В ее глазах был такой неподдельный ужас, что мне тоже стало страшно.
«Кто ты?» — спросила она. «Что это такое?»
Выкручиваться было бесполезно. Сказать ей правду я не мог. Все равно она бы не поверила. Что врать не представлял. Кусать ее в третий раз, чтобы понять, как выкручиваться, мне не хотелось. Встав с кровати, я молча натянул свою черную майку с Симпсоном. Через минуту я бежал вниз по лестнице, издавая звук, похожий на вой подбитого бомбардировщика. Впрочем, бомбардировщик падал довольно тихо. Привлечь к себе внимание я не стремился. Я не испытывал раскаяния. Меня мучила только неловкость, какую чувствуешь, попадая в глупое положение. То, что я дважды укусил ее в шею, не казалось мне предосудительным. Нельзя же, думал я, осуждать комара за то, что он комар. Я знал, что не стал монстром, во всяком случае, пока еще. Тем страшнее была мысль, что любая женщина будет видеть во мне монстра. Вечером на следующий день мне позвонил Митра.
«Ну как?» —
спросил он. Я рассказал о своем первом укусе и последующем приключении. Единственное, о чем я умолчал, это о том, чем все завершилось.
«Молодец!» — сказал Митра. «Поздравляю! Теперь ты почти что один из нас!»
«Почему почти? Разве это не было великое грехопадение?» Митра засмеялся.
«Что ты? У тебя просто прорезались зубки. Какое это грехопадение? Должна произойти еще одна вещь. Самое главное.
Когда?
Жди.
Сколько ждать?
Не торопи события. Побудь напоследок человеком.
Эти слова отрезвили меня.
Скажи честно, продолжал Митра. А с этой девушкой никаких неожиданностей не было?
Были, признался я. В самом конце. Она поняла, что со мной не все в порядке. Испугалась, словно черта увидела. Митра вздохнул.
«Теперь ты знаешь. Наверное, хорошо, что все произошло таким образом. Ты не такой, как люди, и должен это помнить. Между тобой и человеком не может быть настоящей близости. Никогда об этом не забывай. И не надейся на чудо».
«Как человек может понять, кто я?»
«Никак и никогда», — ответил Митра. «Единственное исключение — та ситуация, в которой ты побывал».
«И теперь так будет каждый раз, когда...» «Нет», — сказал Митра.
«Маскироваться довольно просто. Локи тебя научит».
«Какой Локи?»
«Он будет читать тебе следующий курс. Только учти, эта тема у вампиров табу. Об этом не говорят вслух даже с преподавателями. Необходимость секс-маскировки объясняют совсем по-другому».
«Какой следующий курс?» — спросил я. «Я думал, меня, наконец, введут в общество».
«Курс, который ведет Локи, самый последний», — сказал Митра. «Клянусь своей красной жидкостью. А насчет общества? Проверь почту. Тебе письмо».
После того, как он ушел, я спустился к почтовому ящику. Он был прав. В нем лежал конверт желтого цвета, без марки и адреса. Я задумался. Откуда Митра знает про письмо? И сообразил, что он, скорее всего, сам и бросил его в ящик. Вернувшись в квартиру, я сел за письменный стол, взял костяной нож для бумаг, вспорол конверту брюха и перевернул его. На стол выпали большая цветная фотография и лист бумаги, исписанный крупным аккуратным почерком. На фотографии была девочка моего возраста с причудливо выкрашенной головой. Там были рыжие, белые, красные и коричневые пряди. Ее волосы были укреплены гелем в конструкцию, которая напоминала стог сена после попадания артиллерийского снаряда. Выглядело это живописно, но было, наверное, не особо практично в общественном транспорте. Даже не знаю, как описать ее лицо. Красивое. Но бывает красота, которая очевидна, общепринята и вызывает скорее рыночные, чем личные чувства. А это лицо было другим. Про такие лица думаешь, что способен распознать их очарование только сам, а все остальные ничего не поймут и не заметят. И на основании этого сразу записываешь увиденное в личную собственность. Потом, когда выясняется, что эта односторонняя сделка не имеет силы, и остальные тоже отлично все поняли, чувствуешь себя преданным. Еще мне показалось, что я видел ее на юзерпике в живом журнале. Я взял лист с текстом и прочел следующее. «Здравствуй, Рама. Ты, наверное, уже догадался, кто я. Теперь меня зовут Гера. Я стала вампиром, или вампиркой, не знаю, как правильно, практически одновременно с тобой. Может, на неделю позже. Сейчас я начинаю учить гламур и дискурс. Со мной занимаются Бальдер и Егова. Они рассказали про тебя пару смешных историй. В общем, пока происходящее мне нравится. Если честно, я совсем простая девчонка. Но мне сказали, что от дискурса я быстро поумнею. Странно, правда, когда к твоей голове приделывают такой большой склад? Мне сказали, что мы с тобой встретимся во время великого грехопадения. Еще мне говорили, что ты ужасно его боишься. Я тоже его побаиваюсь. Но согласись, ведь глупо бояться того, о чем не имеешь никакого понятия. Очень хочется на тебя посмотреть, какой ты. Я почему-то думаю, что мы с тобой будем дружить. Пришли мне, пожалуйста, свою фотографию. Ты можешь ее с кем-нибудь передать или послать по электронной почте. До встречи, Гера». Внизу была добавлена ее почта и еще какой-то сетевой адрес, кончавшийся расширением MP3. Она послала мне музыку. Особенно мне понравилось, что длинный URL песни был написан от руки, аккуратными наклонными буквами. Это почему-то трогало. Впрочем, все эти детали могли казаться мне такими очаровательными просто потому, что перед этим я видел ее фотографию.
Я скачал песню. Это была Not Alone Anymore. «Теперь ты не один» группы Traveling Wilburys. За этим названием, как выяснилось, прятались Джордж Харрисон, Джефф Лин из Electric Light Orchestra и другие титаны зеленого звука. Песня мне понравилась. Особенно конец, где строка «You're not alone anymore» повторялась 3 раза с такой лирической силой, что я почти поверил. Больше я не одинок. Я подумал, что Гера только начинает учить гламур с дискурсом. Значит, я был значительно опытней и искушенней. Моя фотография должна была это отразить. Я решил сняться на фоне картотеки. Ее полированные плоскости должны были хорошо выйти на фотографии. Надев свой лучший пиджак, я сел в кресло, принесенное из другой комнаты, и сделал пару пробных снимков. В композиции чего-то недоставало. Я поставил на стол бутылку дорогого виски и объемный хрустальный стакан, после чего сделал еще несколько фоток. Чего-то все равно не хватало. Тогда я нацепил на палец платиновый перстень с темным камнем, найденный в секретере, и оперся подбородком на руку, чтобы перстень был лучше виден. Сделав огромное количество снимков, я выбрал из них тот, где я больше всего походил на скучающего демона. Для достижения этого эффекта мне пришлось подложить под зад 2 тома медицинской энциклопедии. После этого я сел за компьютер и написал ответное письмо. «Ифин, приятно было получить от тебя письмо. Ты очень милая. Я рад, что теперь не один. Теперь мы одни вместе, да? Учи гламур и дискурс, это серьезно расширит твои горизонты. Буду рад тебя повидать. Чмоки, Рама. Зы. В аттачменте немного серьезной музыки». Я специально старался быть сухим, кратким и ироничным, полагая, что на женщин это производит неотразимое впечатление. «Ифин» было словом «бэби», напечатанным на русской клавиатуре. Слово вышло вполне психоаналитическим, так как отчетливо разбивалось на «if» и «in». Это было мое собственное изобретение, по аналогии с «зы» вместо «пьес». В качестве музыкального приложения я подвесил к письму 10-мегабайтную запись ночной службы в даосском храме. Монотонно-пронзительный речитатив на китайском языке в сопровождении экзотических ударных инструментов. Она давно пылилась у меня на хард-диске, а теперь ей нашлось применение. Оставалось надеяться, что ее ящик выдержит этот вес. Еще раз придирчиво проверив свою фотографию и найдя ее достойной, я отправил почту.